русское мировоззрение отличается огромным доверием к людям. Это доверие опирается на православное мироощущение и вытекает из него. Любимый ученик Спасителя, святой апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот и не познал Бога, потому что Бог есть любовь». И далее. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». И еще слова апостола и евангелиста Иоанна Богослова. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Неужели Бог отдал Сына Своего Единородного зря? Нет, конечно. Бог ничего не делает зря. Он не творец напрасленный. Но если все сказанное в Новом Завете есть правда, а это есть сущая правда, значит, спасение возможно. Значит, главный вопрос всех времен и народов решен положительно. Этот главный для всего человечества вопрос звучит так: можно ли спастись? Евангелие отвечает: да, можно. Бог сделал для твоего спасения все от Него зависящее. Теперь твое спасение зависит только от тебя. Будешь верить и жить по вере – спасешься. Будешь жить безбожно – погибнешь. Это понятно, что в разные времена разные люди считали и считают для себя главными разные вопросы. Но речь сейчас не о том, что кто-то и когда-то считал и считает главным. Речь о том, что есть по-настоящему главное. Это делается особенно ясно в экстремальных ситуациях. Пока жизнь чинно течет своим чередом, для бизнесмена главным вопросом является его бизнес, для тяжко болящего человека главный вопрос – как здоровье поправить, для какой-нибудь модницы главное – выглядеть на уровне. Но представьте, все эти люди – и бизнесмен, и болящий, и модница – оказываются на 25-м этаже горящего небоскреба или на борту тонущего корабля. Станут ли в данной ситуации бизнесмен строить бизнес-планы, болящий листать медицинские справочники, модница крутиться перед зеркалом, крася губы? Нет, конечно. Тут и бизнес, и здоровье, и мода. Все подобное уходит на второй план, делается второстепенным. На первом плане встает вопрос: как спастись? Возможно ли это вообще? И если возможно, что мне для этого нужно делать? Вот главное. Все остальное второстепенно. Между тем, именно в таком экстремальном положении, именно в такой смертельной опасности находимся все мы. Каждый человек в отдельности и все человечество в целом. Всех нас ждет смерть. Поэтому главный для каждого человека вопрос: можно ли спастись? Если да, что мне для этого нужно делать? Евангелие, как уже выше говорилось, утешает: можно, и сообщает, что делать. Согласно Евангелию, мир лежит во зле. Но сам по себе этот мир не есть зло, только лежит во зле. Лежит же в нем вследствие наших ошибок и промахов, по-церковному называемых грехами. С одной стороны, эти ошибки мы наделали, нам и исправлять нужно. Но с другой стороны, одних только человеческих стараний тут недостаточно. Это только в сказке про барона Мюнхгаузена рассказывается. Как тот весьма успешно самоспасался, оказавшись в болоте, поднял себя за волосы и поставил на твердую землю. Да еще и с конем вместе. В реальной жизни такое невозможно. Процесс спасения есть процесс богочеловеческий. Для его успешного осуществления требуется вместе и помощь с неба, и усилия земли, милость Божия и труды человеческие. Сейчас я выскажу мысль, которая кое-кому может показаться спорной и неприемлемой. но не спешите с ней спорить и ее сходу отметать. Мысль такова. Русское понимание самодержавия самым тесным образом связано с только что изложенным православным учением о спасении. Для спасения, как мы только что сказали, нужна милость Божия. И именно поэтому нужен и самодержец. И самодержец не какой-нибудь, а именно милостью Божией. Это понятно, что с высоты 20-летнего комсомольского величия очень легко посмеиваться над мудростью тысячелетий и издеваться над тем, в чем товарищи комсомольцы не смыслят ничегошеньки. Однако все дело именно в милости Божией. Или, как говорил царь Иоанн Грозный, не в многомятежном человеческом хотении, а в Божьем соизволении. Православие зиждется, как уже было сказано, на огромном доверии к Богу и людям, и настолько же огромной любви к ним. На самодержца эти доверия и любовь распространяются в высшей степени, ибо самодержец не есть обычный человек, но есть священная особа, помазанник Божий. Поэтому, если мы призваны любить всех людей, так монарха тем паче, и всех более. Именно так, в высшей степени доверяя монарху, и именно так, в высшей степени любя его, русский народ предоставлял своему монарху все блага жизни, и богатство, и почет, и власть, оправданно надеясь, что монарх, освобожденный от соблазнов, будет творить милостью Божией, действовать по римскому выражению, как добрый отец семейства. Отсюда и выражение «царь-батюшка». Практика тысячи лет показала, что за очень немногими исключениями совсем средние люди, сидевшие на киевском, московском, а потом петербургском престоле, так и действовали, как добрые отцы великого семейства. А о чем им, собственно говоря, было еще заботиться? Они, конечно, иногда делали ошибки, но советская власть за десятки лет своего бытия, а Керенская даже и за полгода, наделали ошибок больше, чем все цари за всю тысячу лет. Другая сторона милости Божией – это право рождения, а не заслуга. Ибо если спор дойдет о заслугах, никто ни до чего не договорится. Для кого-то Сталин – замечательный правитель, для кого-то – кровавый тиран. Петр I, с точки зрения Александра Сергеевича Пушкина, великий гений и великий патриот, а с точки зрения Льва Николаевича Толстого, пьяный и полубезумный зверь. Спорить о человеческих достоинствах и недостатках можно до посинения и даже до резни, без всякого результата. Но если право рождения дает право на престол, спор невозможен. Право рождения, стало быть, тоже милость Божия, выраженная в случайности и, следовательно, удаляющая всякие споры за власть. При монархии одну бесспорную власть сменяет другая, такая же бесспорная власть, и никто никого не режет. Кто-то может сказать, в республике власть меняется тоже без резни. Кто наберет больше голосов, тот и президент. Все не так просто. Во-первых, в республике все решают не голоса, а деньги. Кто больше даст денег на агитацию, тот и наберет больше голосов. А во-вторых, как показала реальная жизненная практика, ни из русской, ни из германской, ни из австрийской, ни из польской, ни из испанской республик ничего не вышло. Вышло самодержавие Сталина, Гитлера, Пилсудского, Франка, Кемаль-Паши и прочих. Так, может быть, не стоило свергать самодержцев милостью Божией и заменять их самодержцами Божьим попущением? Ключевский скорбит о неопределенности полномочий царской власти в Москве. Тихомиров как бы поясняет ему. Цитата. «Надо всем государством высился великий государь-самодержец. Его компетенция в области государства была безгранична. Все, чем только жил народ, его потребности политические, нравственные, семейные, экономические, правовые, все подлежало ведению верховной власти. Не было вопроса, который считался бы не касающимся царя. И сам царь признавал, что за каждого подданного он даст ответ Богу. Аще моим неосмотрением согрешают. Царь есть направитель всей исторической жизни нации». Конец цитаты. Наши профессора никак не могли себе представить, чтобы общество и правительство друг против друга не подкапывались. И никак не могли сообразить того простого факта, что в Москве общество было правительством и правительство – обществом. Они не могли объяснить себе ни соборов, ни самоуправления, ни административной системы. Все это было совершенно не похоже на Европу. Но так как Европа казалась венцом человеческого прогресса, то Москва автоматически оказалась варварской. И так долой варварство. Долой соборы, ибо соборы ног на стол не кладут, давайте парламент, уж он не постесняется. Долой самодержавие, ибо оно не позволяет рвать страну в клочки, давайте партии, уж они не постесняются. Долой Россию, ибо она тюрьма народов, давайте СССР, вот там все будут разгуливать на полной волюшке. Погуляли. До следующей встречи. Спасибо, Господь.